Привет всем самоизолирующимся и тем, кто уже нарушает карантин по поводу и без повода. Да, понятно, что все устали, но я уверен, что все равно столько, как в это время, наверное, вы еще фильмов не смотрели в таком объеме, в таком количестве. И мы будем рады с вами обсудить новинки, хотел сказать, кинопроката. До сих пор не нашел какого-то неологизма, который обозначил бы то, что существует сейчас.
Ну, в общем, домашнего проката.
Домашнего проката, хорошо, да, без всяких ненужных предисловий мы обозначаем нашу программу. Мы — это проект «Раскадровка», Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, и Алексей Власихин. Сегодня мы поговорим о двух фильмах. Это фильм «Кролик Джорджа», Тайки Вайтити, он и режиссер, и сценарист. И также фильм с длинным таким названием, четыре слова из опросника: «Никогда, редко, иногда, всегда», режиссер и сценарист Элиза Хитман. Очень разные фильмы, да, сразу предупреждаем. Особенно нам будет интересно мнение тех, кто уже эти фильмы посмотрел. Мы, прежде всего, нацелены на обсуждение, на дискуссию, на такое вот уже... в общем, мы для диванных критиков. Мы сами, вот видите, я даже сижу на диване специально, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Да, ну, в общем, всем, для всех тех, кто интересуется кино. Итак, два фильма: «Кролик Джорджа» и... «Никогда, редко, иногда, всегда». Два фильма. Мы начинаем с «Кролика Джорджа». Я думаю, многие этот фильм посмотрели. Друзья, будет очень здорово, если вы напишите свои ощущения. Понравился вам, не понравился фильм?
Я не знаю. Да, многие посмотрели. И смотрели на запрет, на то, что фильм не шел в России в кинотеатрах.
Обычно это добавляет популярности, по крайней мере, для тех, кто смотрит фильмы онлайн. Да. Может быть, многие хотели посмотреть его на большом экране, но я, по крайней мере, мне этот фильм, некоторые мои знакомые уже отрекомендовали, сказали, посмотри, будет интересно. Итак, первый фильм, о котором мы хотели поговорить, это «Кролик Джорджа». Давайте посмотрим небольшой вводный ролик про него, анонс.
Хайль Гитлер, ребятки!
Хайль Гитлер!
Юнгфольк! Добро пожаловать на учебные выходные Гитлер-Югенда. Здесь мы сделаем из вас настоящих мужчин и женщин. Меня зовут капитан Кленцендорф. Можно просто капитан Кей.
Капитан Кей?
Это унтер-офицер Финкель. А это фройлен Рам.
Хайль Гитлер.
Кто же я такой и почему я здесь распинаюсь перед кучкой молокососов вместо того, чтобы вести бойцов на славную смерть? Хороший вопрос. Каждый день я задаюсь им со дня операции запороть все. При нападении врага, которое можно было предвидеть, я потерял глаз, а чтобы вносить значимый военный вклад, нужно иметь два глаза, сказало мое начальство. И могут ли люди с двумя глазами вот так?
Божечки!
В течение этих двух дней вы пройдете через препятствия, с которыми бойцы на войне сталкиваются каждый день. И хотя некоторым кажется, будто наша страна и не выиграет войну, и что мы уже позади, но на самом-то деле у нас все прекрасно. Ладно, вам всем выдадут кинжалы Deutsches Jungvolk. Это особое оружие, очень дорогое. Не выпускать их из рук. И постарайтесь друг друга не заколоть.
Не играть ими.
Не заколоть, да. Первый шаг на пути становления мужчины. Сегодня вас ждут такие задания, как марш, борьба со штыками, взрыв гранат, рытье траншей, чтение карт, газовая защита, техники камуфляжа и засады, военные игры, стрельба и разные взрывы. Девочки же будут учиться выполнять важные женские обязанности. Перевязывать раны, заправлять кровать и узнавать, как забеременеть.
Я родила для Германии 18 детей. Хороший год для девочек.
Так, начнем. Да поможет мне Бог.
Вот такой задорный трейлер. Он, собственно, несколько приоткрывает завесу тайны, в общем, дает ощущение, каким будет весь фильм. Хотя, в общем-то, в фильме есть не только такая веселая, задорная сторона, но и есть лирически грустная, задумчивая. В общем, фильм рассказывает о Йоханнесе Бетцлере, молодом 10-летнем мальчике, который в такой не знаю, назвать, чтобы никого не обидеть, пионерская нацистская организация состоит. В общем, Гитлер-Юнген, да, что-то вроде этого. Я не помню там вот все этой иерархии, как у них там это все было, какие точные аналоги с нашими...
Ну, типа немецкие скауты, ну, в смысле нацистские скауты.
И, в общем, он, как полагается, вот, примерному мальчику, мечтает стать хорошим солдатом Рейха. Вот, папа у него на войне, где-то там давно от него нет новостей. Вот мама, Скарлетт Йоханссон, что уже накладывает, конечно же, определенные обязательства. В общем, ну, одна особенность у этого парнишки – это такой мальчик, субтильный. Сразу понятно, что во всех этих бойскаутских играх первые места он вряд ли будет занимать. Ну, просто потому что нет в нем такого необходимой силы, ловкости, отчаянности. И когда он сталкивается с первым испытанием, когда нужно кролику свернуть шею перед лицом всех своих товарищей по этим всем нацистско-скаутским играм, в общем, он сделать этого не может. Да, за что и получает презрительное прозвище «кролик», но в голове у него живет друг, у него есть воображаемый друг. Кто может быть воображаемым другом у мальчика в нацистской Германии?
Больше, когда папы нету, отцовская фигура отсутствует, вот, ну, нужен кто-то такой...
Воображаем другом у него становится там не Дед Мороз, не какой-нибудь там еще, не знаю, какое-нибудь существо, живущее под кроватью, ни много ни мало становится сам фюрер. Вот. И он, естественно, это такая фигура, слепленная из пропагандистских клише, и воображение десятилетнего пацана. В общем, вот такой вот получается задорный фильмец. Да, по количеству, по трейлеру вы сразу наверняка сумели понять, что по количеству произнесенных Хайлей, в общем, этот фильм вполне может соперничать с любым пропагандистским фильмом. Да, это, наверное, именно это насторожило наших бдительных цензоров. Хотя нет, уже цензуры нету, как это по-другому назвать. Ну, в общем, прокатчиков, да, которые так или иначе отказались от показа этого фильма на большом экране. Хотя, конечно же, ну, там ничего опасного в этом смысле нет. Никакой пропаганды нацизма, ничего там такого. Даже близко не существует.
Вот как раз сегодня читала в блоге про настольные игры, что одна из крупных компаний игровых в Санкт-Петербурге, у них задержали тираж игры, которая посвящена там холодной войне, потому что военные бывают игры такие на сеттинге войны. А тоже вот большой тираж международной игры, которая выиграла там кучу премий, современной. А вот посмотрели там тоже какой-то пропаганда нацизма в настолке. Вот, просто из-за того, что там, ну, какие-то, видимо, картинки есть времен военной нацистской Германии, Германии Второй мировой войны, и они не могут его получить, он стоит на таможне. Очень табуированная тема. Ну, вернее, как не табуированная тема Второй мировой у нас, а скорее такая почти религиозная, с таким очень, ну, такая сакральная. И каждый раз наши зрители, как один из критиков говорит, как только дело касается Второй мировой, наш зритель, русский зритель, уже в окопе. Он уже в окопе сразу же. Вот, нигде он зрителем быть не может. Он становится вот... Что-то в нем такое, как будто бы просыпается, или прокатчики, и, ну, создатели военных фильмов думают, что в нем что-то такое просыпается. И он сразу стекленеет, у него глаза, и он понимает, вот он опять враг, извечный враг русского народа. Вот, ну, как бы вот все вот в таком духе. Вот что зритель не может быть в кинотеатре, он в окопе, потому что так вот пропаганда работает. Ну, такой дискурс работает.
Здесь, собственно говоря, наша задача даже не столько разобраться в том, как работают наши все эти пропагандистские, антипропагандистские вещи. Опять же говорю, на мой взгляд, фильм абсолютно безобидный. Тут любой более-менее спокойный взгляд даст в этом убедиться. То есть, я думаю, что просто его запретили, даже особо не посмотрев, увидев, что там кто-то с фигурой Гитлера, со свастикой, в общем, прыгает в этом фильме. Ну, конечно, сам выход, сам выбор этой стратегии Тайка Вайтити, это, то есть в чем конфликт? Это типичный фильм Тайка Вайтити. То есть там Тайка Вайтити режиссер, Тайка Вайтити сценарист, Тайка Вайтити исполняет роль того самого воображаемого Гитлера. Да, это нужно себе представить. То есть здесь очень много такого бурлеска, очень много юмора задорно-детско-пляшущего, взрывающегося, не знаю, фонтанирующего. В общем, такое вот очень много задора и веселья, а в то же время тема достаточно мрачная, да, потому что тема это Вторая мировая война, нацизм, нацистская пропаганда. И, в общем, этот мальчик, он мало того, что в голове у него Гитлер, так его еще мама, она участвует в антифашистском движении и прячет у себя дома еврейскую девочку Эльзу Кор, которая играет Томасин Маккензи. И, собственно говоря, вот здесь столкновение двух таких реальностей в голове этого паренька. С одной стороны, тут Гитлер, воображаемый друг, а с другой стороны, вот есть этот некий воображаемый враг-симпатичная, беззащитная, ну как беззащитная, ну в общем, сравнительно, да, уязвимая, прячущаяся вот эта еврейская девочка. И, в общем, вот все вокруг этого построено. Здесь, конечно, с одной стороны, и сам Тайка Вайтити это много раз говорил в своих интервью, и, в общем, здесь он встраивается в достаточно длинный ряд тех, кто фигуру Гитлера изображал в таком саркастическом, юмористическом ключе. В общем, ну, один из самых ярких примеров – это фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Там впервые фюрер показан в таком комедийном ключе. Недавно у нас вышла «Смерть Сталина» Армандо Иануччи. Тоже там речь не о Гитлере, но тем не менее тоже о другой не менее зловещей фигуре и обо всем, что с этим связано. «Бесславные ублюдки» Тарантино. Тарантино в этом смысле один из самых ярких представителей жанра неспровергателя. Нельзя сказать, что у него... Ну да, то есть это... Я не сказал, что там чисто комедия, безусловно, но да, Гитлер изображен в таком несколько комедийном ключе в его фильме. Вот. Ну и другой жанр, но тоже попытка рассказать об ужасах войны через призму воображения, восприятия ребенка. И вроде бы в таком легком, несколько воздушном ключе. Это «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини. Хотя это...
Да. Как раз-таки похоже, что можно комедийного найти в концлагере, да, ну, это такое место, где ничего смешного совершенно найти нельзя, и как придумать некую, ну, какую-то добрую комедию, да, в таком окружении невозможно. Это уже что смешного можно найти там в фашистской Германии, да.
Ну и вообще спор, можно ли об этом, да, можно ли об этом говорить смешно, можно ли об этом говорить с юмором. Вроде бы там 6 миллионов евреев погибло, там это, в смысле, бесчисленные страдания и потери там, для Советского Союза, для других стран Европы. Ну, огромное количество людей просто погибло там, в концлагерях, в войнах. То есть что тут смеяться, что тут хихоньки-хахоньки. Надо все серьезно и изобличительно. С другой стороны, оппоненты говорят, что вот это как раз такое сатирическое изображение их зловещих фигур, оно помогает нам скинуть с них вот эту некую... завесу серьезности и показать, ну, всякую глупость, абсурдность, нелепость тех утверждений, тех взглядов, которые эти фигуры возвещают, проповедуют. Я думаю, что на самом деле само по себе вот этот сатирический прием, самокомедийный прием, он не обязательно, я не думаю, что он это запрещенный ход. Почему нет? Действительно иногда щелкнуть по носу вот этих самых напыщенных фигур, которые себя там пытаются изображать чуть ли не каких-то, не знаю, божественных существ идеальных. Это оправданный, это разумный ход. Я читал многие отзывы насчет вот, тоже этого кролика Джоджо, и там мне запомнился комментарий одного кинокритика, который сам из еврейской семьи, многие родственники погибли во время Холокоста, и одна из каких-то его вот там двоюродных, троюродных там теть или бабушек, дедушек вот так же прятались где-то у кого-то дома, пытаясь избежать облавы нацистской, да, и, ну, таким образом выжили. Поэтому это, и он говорит, ну, тем не менее, я бы, да, это такая болезненная тема. Я помню свои ощущения, когда я смотрел «Смерть Сталина», тоже фильм этот запретили прокату в Российской Федерации, много было критики, официальной, по крайней мере, в которой подчеркивают, что нельзя о страданиях людей говорить в таком ироничном ключе. Я не знаю, у меня смешанные чувства по этому поводу, признаюсь. Вот, по крайней мере, «Смерть Сталина» у меня оставила смешанные чувства. Я не могу сказать, что фильм там плохой, он, ну, действительно как-то с юмором, задором сделан, и действительно показать вот этот способ абсурдистов под увеличительным стеклом, просто показать этих людей, которые часто вокруг себя создают завесу таинственности, что люди во власти – это такие почти небожители. И вот это ощущение дистанции социальной, оно создает иногда вот это вот впечатление, что действительно там, там что-то такое серьезное происходит. И когда сатирики показывают это все в таком забавном ключе, мы видим, да, что такие одутловатые, иногда неловкие люди, не всегда блещущие интеллектом, часто движимые очень низменными желаниями и страстями, и нет в них ничего такого олимпийски небожительского. Да, это помогает по-другому оценивать вот эту всю какую-то надуманную искусственную серьезность. Я и правда думаю, что это оправданный прием. Это оправданный прием в целом, как художественное средство, показать, что вот за эти сдуть щечки, так сказать, да, вот нажать ему там на щечки и показать нелепость всей этой ситуации, чтобы люди не боялись смотреть честно, открытыми глазами на все, что происходит, и в том числе на себя. Потому что мы иногда, собственно, по отношению к себе проделаем эту самую процедуру, воображая себя важных, значимых людей, которые, вот, в общем, занимаются исключительно какими-то судьбоносными решениями. На самом деле, в общем, люди как люди. Да, ничего в них, в нас особенного такого нет. Но, признаюсь, когда я смотрел «Смерть Сталина», и там есть такой эпизод, где вот, Берия, да, в таком несколько комедийном тоже сатирическом изображении, и он там в одной из сцен, ну, просто так легко расстреливает людей. Это тоже так, на кураже. Ну, и вот хочу сказать, что как-то я, что-то царапнуло меня. Я понимаю, что здесь разных людей разная дистанция, там одно дело, это фильм, который снимает итальянец, здесь, ну, так как я мог вот с теми людьми, которых он так легко расстреливал, отождествить, не знаю, каких-то ну, членов своей семьи или просто людей, про которых я знаю, что они пострадали во время всех этих сталинских репрессий. Вот, ну, как-то что-то вот, не знаю, смешанное чувство. Хотя вот по отношению к фильму «Кролик Джоджо» вот это все прямых аналогий не имеет. Все-таки это даже не смерть Сталина, это по какому-то вот по юмору, по стилю, ну, да, там что-то есть, наверное, от Чарли Чаплина, и, ну, что-то есть, да, от самого Тайка Вайтити. То есть это такой, скорее, детский юмор. Он при этом пытается показать и не просто вот весь фильм так балагурить, а он пытается и показать ужасы нацизма. И вот, собственно говоря, здесь, пожалуй, и главная критика, главный возникает вопрос, получилось или не получилось? Получилось ли вот, у него...
Да, как раз к твоему монологу.
Юмор, да. Сатир. Продолжаем, да?
Да, продолжаем. Хочу сказать, что нам в комментарии написал наш комик-совет Володя про этот фильм, что он ему понравился, очень добрый, светлый фильм, и похож на Уэса Андерсона. И действительно, если, допустим, тот же самый список Шиндлера Спилберга говорить, он, Спилберг выбрал черно-белую палитру, чтобы как, через черно-белый не видно было цвета крови, всего неприятного, так скажем, болезненные вот эти воспоминания, которые фильм о фашизме, нацизме мог причинить людям, в черно-белую превращался цвет, тут Тайка Вайтити выкручивает вот в эти Уэса Андерсоновские цвета весь фильм, и этот фильм вообще даже, условно говоря, полностью игра. То есть потому что это яркие очень цвета, которые сложно представить в военном Берлине. Это Битлз, которые там тоже не могут звучать. При этом фильм...
Том Уэйтс.
Да, Дэвид Боуи, которые, конечно, там не могли быть. Фильм открывает песни Битлз на немецком языке. И это правда запись Битлз. Они для концерта в Гамбурге несколько песен записали на немецком. И Вайтити, вот, как говорит мой парень, ты все время, когда хочешь что-то сказать, что очень, что-то очень хорошее, ты говоришь хипстерское. В общем, Вайтити как хипстер, или даже не знаю, ну просто творческий человек.
Я обычно слово хипстер использую для иронических описаний.
Да, вот, нашел вот эту запись, и действительно, когда на немецком языке одна из самых, ну, очень известная песня «Битлз» звучит, становится немного странно, откуда это взялось, ты думаешь, почему действительно «Битлз» на немецком поют, вот, и ни с чем не перепутаешь «Битлз», и это правда немецкий язык, и вот, это, вот такого там очень много, то есть это полное, это даже не фильм про Германию, не, ну, Германию времен войны, Берлин времен войны, да, а это игра, бесконечная игра, поэтому это еще дистанцирует фильм от настоящих исторических событий. И Тайка Вайтити — это, конечно, не Гитлер, а это скорее косплей на Гитлера, особенно уже ближе к концу фильма. Причем, знаешь, подсчитали, кстати, сколько Гитлера по времени, в начале и в конце фильма, когда дети, что он все меньше и меньше появляется, и буквально уже к концу фильма, когда дружба, общение между немецким мальчиком и еврейской девочкой, которая у них дома прячется, растет, дети сближаются, все меньше и меньше, 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 и буквально там хронометраж показали, так сколько вот этого воображаемого Гитлера занимает времени. Когда Гитлер уже в самом конце фильма, достаточно потрепанный и все такое, вот, это уже полный, это вообще не похоже на Гитлера, это похоже действительно на какой-то костюм для Хэллоуина и такой косплей. И один из критиков тоже сказал, что вот нацизм в фильме «Тайки Вайтити», «Кролик Джоджо» — это такой... Это как нацизм в зоне комфорта, вот как нацизм в Инстаграме, вот как можно было бы, если представить там Берлин 45 года в Инстаграме, да, то вот так бы Берлин примерно выглядел. То есть взгляд современного человека, не боящегося всех вот этих тем, который берет и просто говорит, да, это нормальный сеттинг, как и любой другой, я могу что с ним, что угодно делать. Ничего такого табуированного у этих событий, у этих героев нет. Я что хочу, то и делаю. Раскрашу Берлин, включу в нем Битлз, Дэвида Боуи, и ничего такого. Такой достаточно типа хипстерский тоже взгляд на войну, где я могу что угодно сделать вот с такой серьезной вещью, как там Берлин 45-го года, нацизм, фигура Гитлера и так далее. И что угодно придумать, чем эта история отличается от любых других, и могу вот как угодно поступить. Это такое хулиганство, мальчишество. Вот. И это же, собственно, и пеняется Тайка Вайтити в рецензиях критиков, которым фильм не понравился. Что слишком по-детски, по-мальчишески, какие-то ходы, так сказать, предсказуемые, тот же саундтрек, те же цвета Уэса Андерсовские, такая игра в нацизм, игра вот такая легкое скольжение по такой серьезной теме, в общем, баловство одно, собственно говоря. Вот так говорят критики, которым фильм не понравился.
Да, но при этом, скажем, если сравнивать с тем же Уэсом Андерсоном, то нужно признать, что все-таки сравнение это не в пользу Тайки Вайтити. Воображение Уэса Андерсона, на мой вкус, ему не хватает. То есть он где-то не дожимает, где-то вот этот... Уэс Андерсона во всех его этих каких-то... изображая странных каких-то непонятных людей, он, тем не менее, добавляет туда вот эту какую-то привкус, вот эту нотку, действительно какой-то иногда грусти, иногда какое-то сожаление, иногда даже боли от наблюдения того, что происходит. Я помню свои ощущения, когда я смотрел фильм «Поезд на Дарджилинг», это вот первый фильм Уэса Андерсона, который я посмотрел, вот это вот, да, вроде бы какие-то балбесы там, которые что-то тут такое странное отчебучивают на экране, но тем не менее какая-то боль поломанных семейных отношений и так далее, вот это все так называемая воспетая Уэса Андерсоном дисфункциональная семья. Но это да ладно, у Тайки Вайтити есть что-то забавное, есть что-то интересное. Действительно, в целом, фильм оставляет такое, скорее, теплое чувство. И я, ты понимаешь, вот не знаю, хорошо ли это. Потому что, например, «Жизнь прекрасна», да, Бенини, там есть вот какое-то странное сочетание вот этого восторга от того, как это показано, о том, как воображение, о том, как любовь отца помогает выжить ребенку во время ужасов войны, как клоунада помогает победить нацизм. Да? И в то же время ты понимаешь, вот ты одновременно видишь ад того, что происходит. Здесь тоже, здесь мы видим вот это все ребячество, да, это детский такой юмор. Действительно, вот Тайка Вайтити ему удается как и снимать детей, потому что игра мальчиков в этом фильме, она просто бесподобна. Вот Роман Гриффин Дэвис, который играет Йоханнеса Бетцлера, просто играет действительно отлично. Такой какой-то ангелочек такой, да, белокурый. И при этом действительно детские какие-то эмоции, не кажется, что это взрослый взгляд, вчитывающий в ребенка что-то, да, вот это такое воображение, в котором возможно все. Сочетание невинности, и в то же время какой-то жестокости детской, да, как, когда ребенок делает что-то и говорит что-то, не до конца понимая, что же он произносит. Ну вот, например, опять же, глядя этот фильм, там мальчик сталкивается с смертью близких. И мне кажется, что эти моменты, ну, в фильме как-то пройдены слишком легко. Вот это тот случай, когда кажется, не-не, подожди, ну, там, я не за то, чтобы там началось, там, не знаю, какая-то
храм
космический, да?
Стиля своего в этих...
Этот стиль не противоречит боли, понимаешь? Вот как раз вот Уэс Андерсон показывает, что боль можно показывать таким образом. Да. Здесь же нет, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это очень субъективные вещи, я понимаю. Ну вот ребенок, сталкивающийся с смертью близких, и как-то это все так хоба, да, и пошло дальше. Не знаю, я не знаю, как можно было сделать по-другому. То есть я, естественно, не режиссер, не сценарист, там, не Тайка Вайтити, я, в общем, но вот у меня было ощущение такое, ну нет, ну как-то это все должно быть по-другому, мне кажется, да, мне кажется, это, опять же, повторюсь, мне вот этого не хватило как-то, вот этих моментов, ну, если угодно, боли, да, потому что если мы говорим о детях, которые проходят Вторую мировую войну, и там, да, у них есть воображаемые други, даже, что вполне возможно, да, они видят это все как такой затянувшийся, не знаю, пионерлагерь со стрелялками, да, тоже, но это нельзя отказывать им в настоящей боли, нельзя отказывать им в настоящих переживаниях. Ну, это вот мое какое-то ощущение. Может быть, это взгляд взрослого, который смотрит на то, что происходит с ребенком. Может быть, я не знаю. Но, по крайней мере, вот тут у меня осталось чувство какой-то неудовлетворенности, да, в этих моментах. Ну и все-таки говорю, то есть, несмотря на всю эту легкость происходящего чего-то, мне кажется, в этом фильме с точки зрения даже этого задора как-то недокручено, ну, на мой взгляд. Хотя, безусловно, то есть темы, которые поднимаются в этом фильме, они важны, потому что Гитлер, живущий в голове ребенка, не только в голове ребенка живет. Да, это фильм о том, что Гитлер-то живет в головах, воображаемый этот друг, в кавычках, в головах взрослых, которые окружают ребенка. Вот это настоящая трагедия. Да, и фильм, он так касательно касается вот этой силы пропаганды, того, что люди разрешают в своей голове жить вот этому воображаемому другу. Вот он... И, собственно, ужас происходящего в том, да, и ребенок, у которого воображаемый друг Гитлер, это и смешно, и это по-настоящему грустно. Вот то, что это смешно, показано хорошо, то, что это по-настоящему грустно, вот этой тональности, мне кажется, не хватило, Тайка Вайтити. Опять же, как их совместить, я не могу ему подсказать, но мне кажется, стоило бы. И тут все-таки у меня это то же самое, что у меня было при просмотре «Смерти Сталина», что ну как-то... Да, все весело и смешно, но есть моменты там, где можно было бы выдержать паузу какую-то, да. Не здесь, все весело и смешно, но есть ощущение, что можно было бы на каких-то моментах, ну, так эмоционально остановиться, что ли. Вот. Да, ну, безусловно, какая-то вот здесь финальная сцена, это одна из финальных сцен этого фильма, такая битва, где уже город, в котором живет этот мальчик, все, он туда уже входит. Войска союзников, там, с одной стороны, американцы, с другой стороны, русские. И вот показаны эти все вот немцы, бабушки, дети, идущие в последний бой. И вот, в общем, вот это вот все, да, показано, что вот вся эта внешний мачизм этого режима, это не подлинная мужественность, да, это как раз вот такая какая-то дурацкая дембельская бравада. Да. Ну, кстати, одна из находок этого фильма, я считаю, что Сэм Рокуэлл очень хорошо, роль Сэма Рокуэлла, он играет, сейчас я не запомню, капитана Кленцендорфа, да, вот того самого персонажа, которого мы видели в клипе, в трейлере, перед началом нашего обсуждения, вот того самого раненого немецкого офицера, который теперь должен заниматься детишками, тоже тут, и тут тоже он попытался показать, Тайке Вайтити, сложность персонажей, даже несмотря на то, что это комедия, в которой вообще, так сказать, какая-то категоричность, чернобелость вроде бы достаточно органично может смотреться, карикатуризация персонажей. Здесь он попытался даже в этом очень карикатурном персонаже такой, добавить человеченьки и сказать, что ну, не все так просто. И даже вот у нацистских офицеров были моменты человечности, да, что, наверное, важно. Но как-то, тем не менее, мне кажется, это тоже так чуть-чуть скомкана линия оказалась. То есть там так, слегка набросана и не более того. То есть в целом, я говорю, фильм неплохой, да, то есть он, его интересно смотреть, он оставляет
мысли. Один из кинокритиков сказал, фильм милый, но только непонятно, это как бы ругательство, ну, похвала это или скорее.
Да, да.
Слово «милый» как, очень странно.
Как мне говорят люди из театрального мира, одно из самых, один из самых таких плохих комплиментов, ну, хорошо постарались. Так и здесь, да. Да, фильм милый, сделан с юмором, не знаю, может быть, трудно так говорить, может быть, то, что Тайка Вайтити с Новой Зеландии, ну, это так тоже, может быть, не значит, что он не может чувствовать там каких-то тем европейской истории, не знаю. Может быть, какая-то дистанция где-то помогает, где-то мешает, что-то почувствовать.
Пересмотреть или посмотреть «Жизнь прекрасна» и еще один фильм о ребенке во время войны, который тебе понравился, «Война Анны».
«Война Анны», да-да-да, это вот наш фильм тоже. Это, безусловно, если их сравнивать, то, ну, конечно, Тайка Вайтити – это очень легкая форма. Может ли этот фильм быть для детей ли он? Я не думаю, кстати, что он тоже так уж сильно направлен. Он скорее для взрослых, про то, что взрослые делают так, что в головах детей селятся воображаемые друзья Гитлера. Вот, и об опасности этого, да, всего. Не знаю, то есть не то чтобы, да, после фильма есть о чем поразмышлять, есть о чем подумать. Он легкий, его легкость, может быть, позволяет эту сложную тему как-то целиком заглатывать. Он точно не является там каким-то... Я с трудом себе представляю сценарий, при котором он как-то бы мог пропагандировать нацизм. То есть это вот причина, по которой его запретили. Я даже вообразить себе этого не могу. И он, ну, я не думаю, даже вот я читал отзывы...
Про русских в этом фильме говорят плохо. Может быть, это повлияло...
То есть такой неровный фильм с очень хорошей игрой детей, с некоторыми такими эмоциональными, теплыми сценами, вроде как разговор от мамы главного героя в исполнении Скарлетт Йоханссон с этой девочкой, которая там прячется о том, чтобы быть настоящей женщиной. Противопоставление, еще раз говорю, ну, подлинной смелости, вот этому внешнему мачизму, да, такому вот, особенно карикатурно показано в изображении Сэма Роквелла. Также и противопоставление, ну, какой-то жизни, в которой все подчинено войне, жизни, в которой полно разных красок, цветов, в которой есть танцы, в которой есть наслаждение, не знаю, едой, и такие душевные разговоры с друзьями, и там, где, в общем, да, маленькие мальчики не мечтают стать
солдатами.
Да, да. Как бы это ни называть, какие бы другие слова это ни облекать. Ну, в общем, вот об этом там есть, но, может быть, слишком легко накидано, не знаю. Да, не знаю. Поэтому фильм, да, он любопытный, он интересный, он оставляет в целом приятное ощущение. Ну, может быть, не самое сильное, что сделано в этом стиле на эту тему.
Перейдем к еще одному фильму, тоже на сложную тему. Фильмы хоть у нас и разные, но темы выбраны сложно для того, чтобы они говорить...
Не специально. Не специально
языком кино.
Мы не хотели, да, сделать вам жизнь сложнее, наоборот.
Вот, фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Казалось бы, что его невозможно запомнить название, но если вы посмотрите фильм, у вас легко он запомнится, потому что это ответы на опросник медицинский, посвященный... В какой-то момент главная героиня этого фильма проходит этот опросник, и вот это вот ответы на вопрос «Никогда, редко, иногда, всегда», и сразу же легко запоминается название.
Да, фильм, еще раз скажем, режиссер и сценарист Элиза Хитман. «Beach Rats», предыдущий фильм, по-моему, да, «Пляжные крысы». Да-да-да, так переводится. В нашем прокате. Я не знаю, был ли он на большом экране у нас, я честно скажу. Я его так и не посмотрел, он у меня был в списке фильмов, которые нужно посмотреть, но так что-то я не добрался до него. Фильм «Никогда, редко, иногда, всегда» я встретил в комментариях некоторых, нескольких сразу уважаемых мной кинокритиков, ну и потом он получил там несколько призов на любимом нашем Санденсе. Потом он также в Берлине что-то получил, да, Люда?
Да.
Или в Каннах?
На Берлинале.
Берлинале, да. То есть, и понятно, что это сразу, так сказать, все-таки маркирует фильм как заслуживающий внимания. Фильм произвел на меня очень сильное впечатление. Он сделан в очень такой, я бы сказал, ну, как, такая натуралистическая манера съемки.
Ну вот как раз-таки на Санденсе фильм получил приз за неореализм. Да, что такое неореализм? Это никогда, ну вот я нашла очень интересное определение неореализма в кино, это никогда ну, фильм или зрелище, да, или ну, любое зрелище, которое стремится сделаться реальностью, то есть стремится стать похожей на реальность. Нет, неореализм – это когда реальность становится зрелищем. То есть как бы из реальности, вот, вот она показана так, что она становится как бы объектом искусства. Поэтому признаки ну, этого движения, направления в кино – это, во-первых, режиссер полностью убирает себя, ну, как бы как кого-то, кто вносит некий приговор, или как кого-то, кто может подсказать зрителю, он полностью себя нивелирует, он становится наблюдателем, как и зритель. Вот. И, соответственно, актеры, как, этим режиссером тоже взята непрофессиональная, вообще не актриса, девушка, вот, минималистично все, и очень-очень-очень близко к реальности, диалоги никогда не прописываются, задается только некая ситуация, в которой актеры фактически импровизируют, хотя они не импровизируют, они что-то делают, им сказали, ну, там, стойте и ждите, там, ну, тащите чемодан по лестнице, да, и вот как они его тащат, так они его, собственно, тащат, то есть это некое буквальное воссоздание реальности и отход от такого вот жесткого сценария, где прописаны диалоги, где все подчинено какой-то мыслью, очень близкое к наблюдению кино, как будто бы наблюдению за некой реальной историей.
Да, мы видим несколько часов, ну, точнее, дней, нарезку из нескольких дней жизни молодой девушки 17-летней, Отом ее зовут, в исполнении Сидни Фланиган, я так понимаю, что это дебютная роль. Она со своей кузиной Скайлор, которую играет Талли Райдер, тоже, я так понимаю, что дебютная роль. В общем, едет сделать аборт в другой штат, в город Нью-Йорк, потому что она из Пенсильвании, где 17-летним девочкам без согласия родителей аборты не делают. И она решает поехать в другой штат. И
да, вот, в общем, родители, прямо скажем, спорные. Вот, папаша вообще отдельный вопрос, да, у этой девочки. Ну и плюс маленький городок, да, тоже накладывает, вот, почему они едут, да, вот, в Нью-Йорк. Потому что и родители странные, безразличные, папа вообще все замашки, ну, агрессоры такого тирана или даже не знаю. Вот,
городок, в котором царят еще такие вполне себе, я бы не назвал, такие либеральные кинокритики называют это патриархальными нравами, я бы не назвал это патриархальными нравами, потому что это такой уже сломанный, испорченный патриархат, в котором от патриархата осталось только внешняя оболочка в виде доминирования мужчин, в виде разрешения им каких-то хамских выходок, а женщины часто оказываются в таком уязвимом положении. Но суть даже не в этом. Я бы сказал, что этот фильм, одна из его сильных сторон, он очень, мне кажется, хорошо передает ощущение подростка, попавшего в беду. Да, сама манера съемок здесь, да, мы практически ничего не знаем о ней. Мы не знаем, мы, кстати, не видим фигуры, вот, так сказать, папаши, я имею в виду ребенка отца. Все, отца ребенка, от которого она хочет избавиться, да, мы не видим, мы даже не слышим его имени, и он вообще не обсуждается. Да, мы просто смотрим за ней, смотрим, как она узнает о своей беременности, смотрим, как она пытается вот с какими домашними вот этими идиотскими способами сама сделать аборт. Мы видим ее по дороге туда, те небольшие, так сказать, злоключения, ну, как небольшие, все-таки трудности как бюрократического, так и экономического характера, с которыми ей приходится столкнуться. И вообще жизнь девочек-подросток от приставания хозяина магазина, в котором они подрабатывают, до, там, не знаю, какого-то придурка в метро, который, глядя там на двух девушек, которые там остались только с ним в вагоне метро, начинает там какие-то акты экзибиционизма изображать. Ну, в общем, вот такой вот, такой достаточно, я бы сказал, грустный и опасный мир, в котором они находятся. И это сама манера съемок. То есть, еще раз, там между ними практически нет никаких длинных диалогов. Там нет никаких монологов, нет никаких высказываний. Нет
то
никаких...
есть, самое часто повторяемое это «Окей», которое очень да. по-разному просто звучит.
Да-да-да. То есть, это такой, это воссознанная девочка, судя по всему, еще интроверт, не сильно это болтунья. И мы, по сути дела, о том, как она живет и что с ней, что происходит у нее внутри, видим именно с позиции наблюдателя. И может показаться, что это какой-то неочевидный ход. Да? Как мы можем заглянуть во внутренний мир человека, если он не проговаривает того, что он на самом деле чувствует, переживает. Но в данном случае режиссеру да, это удалось. Это удалось. Действительно, это такой сеанс. Значительную часть фильма мне просто, знаешь, как-то хотелось, как-то не знаю, чтобы кто-то рядом оказался с этой девушкой, кто просто обнял ее да, и сказал, ничего-ничего, милая, все будет хорошо. Вот настолько... И это не потому, что это по описанию может показаться, что фильм построен как...
Там такой трэш происходит.
Манипуляция.
Да. Да, когда
подросток, попавший в беду, там, ребенок, попавший в беду, там, девочка, которая плачет, котеночек, которого выбросили, вот, сейчас все разрыдаются. Нет, тут нету выдавливания каких-то эмоций. Это такой достаточно в этом смысле не то чтобы отстраненный.
Тихий.
Но тихий, незаметный такой взгляд на да, жизнь этих девушек. Мы узнаем о том, что с ней происходит через вот эти немногочисленные диалоги. И кульминацией, в общем-то, фильма является сцена, где она отвечает на вопросник с женщиной из службы социальной помощи. Вот в этом сцена по планированию семьи, в общем, там, где она может сделать себе аборт. И там ей задают вопросы, на которые она должна ответить. И ты понимаешь, что вот это подросток, у которой во всем богатстве этого слова, она, в общем, ни себя не понимает, ни выразить себя не может, что происходит с ней не понимает, и поговорить ей об этом не с кем. Да, это вот такой подросток, который уже не ребенок, уже не утю-тю, уже там не на тебе конфетку, который может попасть во взрослые проблемы, в частности, залететь, да, забеременеть, подвергнуться сексуальному насилию может, может, там, не знаю, погибнуть, потеряться, может заняться каким-то дурацким самолечением, да, и, в общем, вот все то, что может сделать с собой взрослый человек, только без опыта взрослого человека.
Но при этом и ты же не ребенок, ты не можешь пойти к родителям, даже если у тебя хорошие, потому что ты, ну, как бы, ты уже не маленький, и встать в позицию маленького для подростка, это тяжело, ну, как бы, и... Родители тут немножко отъезжают в сторону, ну, как бы ты не можешь к ним пойти и заплакать, сказать, что у меня все плохо. Вот, ну, хотя, смотря какие, наверное, родители, вот, но тут тоже, тут вот в том-то дело, что подросток – это кто-то, кто остается на какое-то время без вот этого сильного контакта с родителями, как защищающей фигурой, уже совершенно другие у него отношения с родителями, и что-то очень сложно сказать о себе родителям. Ну, в фильме-то родители вообще, ну, совсем таким родителям ничего не расскажешь.
Да, фильм, он именно чем силен, он очень кинематографичен. То есть в нем есть то, что, например, я вдруг понял, что практически никогда нельзя добиться, например, в театре. Да, потому что театр подразумевает, ну, все-таки некую физическую дистанцию, ну, в классическом, по крайней мере, театре, физическую дистанцию между зрителями и теми, кто на сцене. Поэтому им нужно кричать, им нужно как-то выкручивать эмоции, им нужно громко говорить. А здесь нет, здесь мы буквально вот видим вот это вот подростка в его какой-то неловкости, в его неспособности не осознать себя. И вот этот, как раз я начал говорить, кульминация фильма, когда она отвечает на вопрос этого социального работника, ее там спрашивают о том, подвергалась ли она насилию, и, в общем, когда там был первый сексуальный опыт, и она именно вот должна ответить на эти вопросы, используя те самые четыре слова. Там никогда, редко.
Иногда всегда.
Иногда всегда, да. Вот на все эти вопросы, и ты понимаешь, что она себе эти вопросы, может быть, не задавала вот так вот серьезно, остановившись почти никогда в жизни. Как-то она от них убегала, она просто пыталась выжить. То есть у нее просто не было пространства и времени, чтобы просто вообще задуматься о ее жизни, да, что с ее жизнью происходит. Вообще, знаешь, ну, понятно, что это фильм про аборты, понятно, что позиция режиссера, она, несмотря на всю такую, как бы, наблюдательную позицию, она идеологически, ну, определена, да. Безусловно, здесь вот те люди, там, кто выступают за, так сказать, pro-life, то есть за против абортов, в этом фильме они показаны в несколько таком негативном, я сказал, слегка, может быть, карикатуризированном ключе. Ну, вот, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Но, на мой взгляд, фильм вообще, он даже не столько об абортах, а столько о том, вот, что, как выглядит, как может выглядеть жизнь девочки-подростка, столкнувшегося вот с такими вызовами в своей жизни. Знаешь, я, когда смотрел этот фильм, вспомнил другой фильм, который мы недавно обсуждали, фильм «Айка», про киргизскую трудовую мигрантку, которая живет в Москве и пытается что-то сделать в ситуации, когда у нее родился ребенок, и она не знает, что с ним сделать. Да, потому что у нее нету возможности о нем заботиться. И она просто пытается выжить. Да. И вот когда ты смотришь на ее мир, вроде бы, ну, фильм он оставляет... Ты не находишь в себе смелости, да, ты не находишь в себе какого-то там морального права там задать вопрос, а, там, хорошо ли, что она оставила своего ребенка, хорошо ли, что она забеременела. Ты когда смотришь на ее жизнь, ты понимаешь, что это вот только маленькая часть того ада, в котором она находится. Конечно, ситуация, через которую проходит героиня Фланиган, не настолько, может быть, тяжела и драматична. Ну, это очень трудно сравнивать, да, это такие... Каждая своя боль всегда тяжела и драматична. Но ты понимаешь, что да, вот, вот это в чем талант режиссера этого фильма, в том, что ей удалось показать через буквально небольшое наблюдательное окно какой-то кошмар, какие-то проблемы, трудности, которые возможны в жизни человека-подростка. Ты понимаешь, что она находится в мире, в котором ей буквально ее почти нет никого, на кого она могла бы опереться. У нее нет никого, кто бы мог ей дать какой-то добрый совет. У нее даже практически нет рядом людей, которые могли бы какую-то теплую эмоцию ей продемонстрировать, да, как-то показать. Она живет в мире, в котором мужчины – это те, кто или, там, сказать, по-хамски с тобой или те, кто, там, сказать, ждут от тебя там секса, да, и не просто ждут, а как бы требуют его. И даже пытаются взять его, не спросив тебя об этом, да, там в разных формах. Домогательства до более каких-то грубых форм, да, в которых вот женщина, чтобы выжить, она должна как-то терпеть вот эти приставания какие-то.
Но при этом, да, это еще ребенок, но по факту это еще переход между ребенком и женщиной, и вот эти требования, так сказать, ну, от мужского мира, как это показано в этом фильме, они, видно, да, что они не соответствуют, потому что это от ребенка еще требуются эти требования, они, ну, как бы... считают ее взрослой, она не взрослая, она ничего себе не знает о своем теле, ничего не знает, ну, и ей вообще сложно сориентироваться, и ну, понятное дело, что мужчины здесь очень, нет ни одного приятного мужчины вообще в этом фильме, даже условно приятный герой, персонаж, который там есть, молодой парень, тоже со своими фишками, вот, но вот это вот требование чего-то такого понимания и еще от подростка, от ребенка, это вот это очень ярко видно в этом фильме. Это еще ребенок.
То есть, если одна из задач фильма – это вызвать эмпатию, это помочь нам увидеть, услышать, почувствовать и полюбить другого человека, то, пожалуй, этот фильм – это один из лучших образцов, который можно сейчас встретить. Поэтому это, в общем, рекомендация. Посмотрите, я думаю, что вам тоже захочется эту девчоночку просто приобнять. И я думаю, в общем, это, если фильм такую реакцию производит, то это хороший фильм, и, значит, не зря он снят, не зря мы его посмотрели. Итак, два фильма, Оль, вот произнеси еще раз, «Никогда, редко, иногда, всегда», режиссера Элиза Хитман и фильм «Тайка Ватити», «Кролик Джоджо», два совершенно разных фильма, но оба которых, я думаю, имеет смысл посмотреть. Будет очень интересна ваша реакция, ваши отзывы, комментарии, пишите в наших группах в социальных сетях, «Раскадровка», и до встречи, будем обсуждать новые интересные фильмы. Пока.
Пока.